Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. Я представляю нашего гостя со своим особым мнением в этой студии, писатель, журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы все время удачно к нам приходите? Я имею в виду под всякие информационные поводы. Прям вы, у вас какое-то прям чутье, наверное.
Как нас начали на четверг, так?
По четвергам. Всё, по четвергам. 10 лет тому назад разгромили НТВ. Сегодня мы целый день на эхе говорим об этом. Расскажите, вот я читала вашу книжку. Разгроме НТВ. Вот что-то в ваших ощущениях изменилось с тех пор?
Да нет, нет. Что тут может измениться? Таблица умножения не меняется. Меняется степень ее. Обучаемость класса может подняться, да, успеваемость. И то, что было ясно отличнику, через какое-то время, если постараться, может стать ясным еще какому-то количеству, да. И так вплоть до дебилов. А для нас... Для меня и некоторых моих коллег 10 лет назад все было понятно. Это атака на самый мощный рычаг демократии, на свободное телевидение. На ту свободу, которую американские отцы-основатели ставили на первое место среди всех свобод. Кто-то из них, кажется, Франклин, не знаю, но один из них, сказал, что если надо выбирать, то надо выбрать именно свободу слова, потому что с ее помощью можно защитить остальные свободы. Вслед за свободой слова... Аккуратно рухнули и свобода собственности, в скобках Ходорковский, да, и суд, он же, да, ну и так далее. Все права, выборы, свобода собраний. Потом уже можно, что называется, гулять по буфету любому авторитарному режиму. Поэтому именно с атаки на свободу слова начинали свою деятельность политическую во главе государства. Ленин, Гитлер, Лукашенко... Я наугад говорю, из разных времен и стран, неважно. И даже если вы мне назовете какое-нибудь неизвестное мне имя, я точно скажу, если он не дурак, то первое, что он сделал, это взял под контроль информационное поле.
Хорошо, вот прошло 10 лет. Прошло 10 лет, итоги, вот, чего добились те люди, которые громили НТВ? Добились?
Они добились своего. Они добились возможности делать то, что они хотят. И через голову объяснить это россиянам у нас не получилось. Россияне это поймут через задницу теперь. Как все. Либо через голову, либо через
задницу. Почему не получилось? Вспомните, сколько тысяч человек вышли защищать НТВ тогда?
30. В 10-миллионной Москве. В Праге вышел 1 000 000. В полуторамиллионной Праге в эти же дни была атака на независимую пражскую телекомпанию. Вышел 1 000 000. Потому что пражане в силу их истории понимают, что атака на независимое средство массовой информации – это атака на них. И что вслед за этой атакой начнут атаковать их. И что это их защита, их глаза, их уши, их нервы. Да? Они понимают эту связь между собственной жизнью, безопасностью и качеством своей жизни и наличием такого инструмента. Они понимают, в силу того, что они... Ну, все-таки, хотя и были под оккупацией, но все-таки они в Европе и с европейскими некоторыми традициями. А мы, в силу того, что европейские традиции у нас исчислялись месяцами, а рваные ноздри, порты задницы веками, мы в массе этого не понимали.
Ну, подождите, получается, что потеряли и проиграли в итоге 30 тысяч человек. Может быть, остальным это просто не надо было?
Нет. 30 тысяч человек понимали, что они теряют, а до остальных доходит частями. Но я уже приводил жесткий пример, Беслана. Значит, Осетия 89% проголосовала за Путина и Единую Россию тогда.
Перед.
Они проголосовали. Ну и перед, и после они примерно эти цифры всегда показывали, да? Значит, по крайней мере, эти цифры показывали, и никто не был против того, что эти цифры от их имени показывают. Ведь они же не голосовали за то, чтобы из танков стреляли по их детям. Они голосовали за, как говорится, за все хорошее. Они не видят связи, не видели связи между демократическими институтами, в данном случае там честными выборами, да, конкуренцией политической и жизнью своих детей. Эта связь обнаружилась. Точно так же на менее драматических, трагических, может быть, так сказать, примерах, человек не понимает этой связи между уровнем инфляции, да, безопасностью своих детей в армии, на улице, в ментовке, да, качеством медицинского обслуживания и конкуренцией политической, которая впрямую связана с информационной свободой. Все-таки, люди не видят связи.
Все-таки мне кажется, что вы всех под одну гребенку как-то вот так расчесываете, потому что многим людям, и мы это видим по нашей даже аудитории, это просто не нужно. Они, когда мы их опрашиваем, поддерживать его или Лукашенко, который давит оппозицию после теракта, они говорят, да,
на это
да.
Очень хорошо ответил Дмитрий Орешкин когда-то, ну, не про Лукашенко, а про Сталина, что по большому счету одно и то же, авторитаризм, да? Он ответил так, никто не хочет Сталина для себя, все хотят Сталина для соседа. Все хотят Сталина для соседа, а для себя не хотят в Анталию поехать, чтобы можно было, машинку желательно иномарку, желательно не «Жигуль», костюмчик, парфюм, не монгольский,
не
а итальянский.
Не 90-е годы они хотят, понимаете?
Нет, они хотят плодов демократии. Плодов демократии хотят все. Ровную дорогу, Мерседес, Анталию или там по карману Лазурный берег, да, парфюмчики, да, глянец, да, учить детей, опять-таки, не в Монголии, а почему-то там где-нибудь в Европе, отдыхать, да, счета банковские. Они хотят интернет, да, Фейсбук они хотят. Но Фейсбук изобрел не Каддафи и не Лукашенко. Фейсбук изобрели в свободной стране. Как и Мерседес, да, и так далее. Значит, люди хотят плодов демократии, но они в массе не понимают, что это связано с ежедневными усилиями, да, с инструментами демократии, с разделением властей. Они этого не видят.
Не все хотят демократии.
Нет, вот, еще раз, плодов демократии. Покажи мне, пожалуйста, человека, который хочет ездить в «Жигуле» по битой дороге, а не в «Мерседесе» по ровной. Я познакомь меня с этим мазохистом.
Не обязательно демократия, это ровная дорога.
Ровная дорога – это результат конкуренции. Конкуренции. Это как и Мерседес, результат конкуренции. А Жигули – результат отсутствия конкуренции. И так везде, вплоть до политики, разумеется. Поэтому еще раз, люди хотят плодов демократии, все, кроме мазохистов. Да? И мы видим, как везде во всем мире, причем совершенно неважно, религия здесь, совершенно неважно, да? В Иране вдруг миллионы уходят. Они хотят, вдруг выясняется, что в Иране людям, огромному количеству людей, они хотят жить... Но по демократическим стандартам, но мир стал открытым, да, Фейсбук, чертова побери, да, вот выдумал же один в Силиконовой долине. Вот, да, они хотят жить по демократическим стандартам, но мы пока хотим импорт, чтобы нам завезли импорт, результат демократического развития, чтобы нам завезли. Как меня спросила одна ленивая девушка в МГУ когда-то 5 лет назад, ну, когда у нас будет демократия? Ну, то, что хочется же.
Да, давайте сейчас вернемся к НТВ. Большая тема. Есть у меня к вам еще несколько вопросов по этому поводу. Сейчас я просто напомню нашим слушателям. +7 985 970 45 45. Это телефон, на который вы можете присылать свои смс-сообщения. Позади Виктора кардиограмма эфира, где вы можете соглашаться или не соглашаться со словами нашего гостя. Все это на сайте «Эхо Москвы» происходит. Там же можете смотреть видеотрансляцию, в том числе компании «Сетивизор», которая обставила нам тут камерами всю студию.
Кстати, да, о «Визоре». Я в честь этого праздника светлого надел тот же свитерок, в котором вел Итагу.
Да что вы?
Да. Все-таки не телевизор.
Включайте телевизор, смотрите немедленно.
Все-таки не телевизор, но сети. Но визор же, вот, значит, 10 лет как живой.
Ну, Артемьяй, вот по телевизору у вас тут.
Да. Да, вот я так сейчас нога на ногу и что-нибудь такое сказать.
Ну, давайте.
Ну, ладно.
Слушайте, по поводу НТВ, вот, знаете, у нас утром, целый день сегодня уже обсуждаем вот эту дату, и утром опрашивали нескольких ваших бывших коллег на тему того, что же изменилось и к чему все это привело. И вот один ваш коллега говорит о том, что вот стандарты НТВ, которые были тогда на том НТВ, они распространились на все российское телевидение, потому что разбежались вот эти журналисты по разным телеканалам.
Да.
Ну, может быть, действительно НТВ сделал такой вот огромный вклад в российское телевидение?
НТВ, когда оно было независимым и свободным, действительно влияло на работу и государственного телевидения в лучшую сторону. Потому что глупо было пытаться что-то скрыть в 8 часов в программе «Вести», если в 7 Меткова об этом сообщила на НТВ. И в 9 на Первом канале нельзя было сообщить, потому что в 10 об этом скажет Осокин, условно говоря, да, или та же Меткова. Значит, в этом смысле конкуренция та самая, она подтягивала и государственные каналы. Нельзя было просто тупо врать или просто не упоминать. Трактовка, пожалуйста, верстка, пожалуйста, но просто не сказать «ты в дураках». Не публика, которая об этом не узнает, она все равно узнает, но скажет «ага, а эти не сказали». Да? И у тебя упадет рейтинг. Вот. Поэтому пока НТВ было независимым, оно действительно работало на повышение конкурентной среды и, значит, на повышение качества. Это было очевидно. А вот дальше логика тех коллег, которые говорят о том, что они потом пошли, значит, вот в государственное телевидение и понесли наши высокие стандарты. Это, знаешь, напоминает мне логику некоторых каннибальских племен, где считалось, что если ты съешь математика, то сам лучше будешь считать. Значит, практика не подтверждает этой гипотезы. Съеденный математик, пройдя традиционным путем, выходит куском дерьма. А людоед как был людоедом, так и остается. Понимаешь? И мы за это десятилетие наблюдаем некоторое количество благополучно переваренных государством независимых журналистов. Фамилии не называют, слишком очевидно, чтобы подвергать это анализу. Прости за слово «анализ» в контексте моей метафоры. Значит, слушайте, тем не менее.
Ну вот смотрите, я, да, например, была подростком, когда разгоняли НТВ, но я прекрасно помню, как, вот, с какой интонацией говорил Парфенов, например, и эту интонацию я слышу теперь практически на всех каналах, как говорят корреспонденты. Это интонация парфеновская,
это другое
она
дело.
Везде проникла.
Это другое
везде.
Дело. Талантливый человек заражает интонацией. Да, это нормально, это нормально. И ученики Парфенова, там некоторое количество маленьких Парфеновых ходило по телеэкрану. Обвинять в этом невозможно. Я там 20 лет вылезал из-под интонации Жванецкого, допустим. Это нормально, это нормально. Начнем с подражания, как писал Самойлов в одном из стихотворений. Это нормально. Но есть интонация, да, вот как бы порядок слов. А есть некоторые базовые этические позиции, возможности, правила игры. В этом смысле Парфенов до и Парфенов после – это разные случаи. Да? Да и сам Леонид Геннадьевич своей судьбой подтвердил нашу правоту. Потому что, напомню, что когда мы уходили, они оставались – то речь-то шла о том, что ладно, какая там свобода слова, посмотрите на своего Киселева, да, и так далее. Связинвест, да, пафос и так далее. Что вы тут? Кох мне за 3 дня, 11 числа, за 3 дня до захвата НТВ кадрил и говорил: Виктор, ну что вы, честное слово, ну что вы как ребенок? Какой «Газпром»? Американские гарантии у нас. Мы их сделаем. Это будет свободное телевидение. Американские гарантии. Оставайтесь с нами. Предлагал несколько проектов, чрезвычайно там, престижных и так далее. Я ничего ему не мог ему возразить, кроме слова «репутация». Я говорил, ну вот понимаете, я не могу вам на честное слово. Он, причем он мне говорил как просто Господь. Он говорит, ну я вам говорю. Я вам обещаю. Вот. И я ничего не мог ему возразить, а только мялся. И первое, что я почувствовал, первое чувство. Да, тогда был диалог такой, я о нем писал, когда я сказал, знаете, у меня репутация одна, я не могу ее под ваше честное слово отдавать. На слово «репутация» он пришел на английский, сказал «motherfucker», значит «репутация». В общем, как-то разговор свернулся. А через 3 дня, когда мне утром позвонил в дверь в 6:30 утра шофер, я в 2:30 закончил монтаж на ночь, я разминулся там с ними на 20 минут. Монтировал программу «Итого». Я приехал домой, лег спать, потом звонок в дверь, и первая реакция организма моего, еще не проснувшегося, на весть о захвате, я рассмеялся.
Рассмеялись?
Я рассмеялся, потому что, ну, во-первых, это было ожидаемо, я понимал, что мы... Но рассмеялся, это был сброс напряжения, я понимал, что все кончено, наконец-то, потому что все к этому шло, это был вопрос уже, так сказать... все равно дней, так или иначе. А главное, что я понял, что я как Штирлиц был в сантиметре от провала. Потому что я подумал, вот я повелся на эту обаятельную интонацию, и сейчас бы я был с ними. И отмывался бы потом полжизни и рефлексировал. Какое счастье! Этот позор миновал меня. Вот я и рассмеялся. Вот. Но дальнейшая судьба там, Парфенова, через год они подтвердили нашу правоту. Ими воспользовались, с их помощью они помогли от несколько благородных имен Парфенов, Меткова, Савик Шустер, помогли «Газпрому» и «Кремлю», прямо говоря, отмыть этот захват и превратить его в раскол коллектива. Ну, раскололся коллектив. Ну, так получилось, знаете, мальчики налево, девочки направо. Так получилось. Разошлись по интересам. Ну, что поделать, бывает. Так благородно, просто разошлись. Ну, живут вместе, потом расходятся. Бывает. Так вот, из захвата они превратили это в раскол трудового коллектива. А потом мы все увидели, что следует за этим. Собственно, я об этом писал, я предупреждал, как это будет. Ровно так и случилось. И я должен сказать, что я испытал странное удовлетворение врача. Вот что должен чувствовать врач, когда он
предупреждает
пациента, что он умрет в какие-то сроки, а пациент говорит, да ладно, все зашибись. А потом умирает в эти сроки. У врача очень сложное эмоциональное чувство. С одной стороны, помер, да, а не хотелось бы. С другой стороны, ну, как-то все-таки ты не лох, ты что-то понимаешь. А я думаю, что, по большому счету, я думаю, что они все понимали, не дураки. А это то, что называется избывание когнитивного диссонанса. Они себя уговаривали, что все в порядке. Они себя уговаривали. Ну вот, значит, потом они все в полном диапазоне изобразили себя оскорбленную добродетель.
Слушайте, вот я, если не ошибаюсь, вы приехали к нам с пресс-конференции, которая была посвящена да, этим событиям. И мы сегодня с утра, по крайней мере, столкнулись с тем, что вроде как много бывших НТВшников, есть кому звонить-то,
да.
Но как-то вот не бегут они в эфир.
Не бегут.
А они на пресс-конференцию-то пришли?
Я до Карамурза. Из бывших НТВшников. Хотя приглашал организатор Игорь Яковенко, приглашал, как он выразился, всех. В диапазоне от Добродеева
Почему?
До Хакамады, там, как, до политиков, которые участвуют.
Почему не хотят говорить-то об этом?
А нечего сказать-то. А что сказать теперь? Что сказать, когда Парфенов год назад говорит то, что я говорил в 2001?
Когда он премию получал?
Да.
Ну, не год.
Ну полтора-два, да? Сколько
лет? Не-не-не, какой?
Меньше, да?
Да меньше, конечно.
Меньше. Да? Что сказать, когда то, что мы говорили, так сказать, о нас все упрекали в пафосе. Да, ну да, ну фу, ну какая свобода слова? Да ладно вам, ну ладно. Да? А теперь это говорит Парфенов. Да? И правильно делает, что говорит. И хорошо, что говорит. И как минимум, потому что это симптоматика. Да? И когда уже неловко, а что, можно сделать вид, что нет цензуры? Можно сделать вид, что этот захват происходил как спор хозяйствующих субъектов, полностью десятилетие подтвердило классический случай, да, этого захвата. Это был классический захват информационного пространства для дальнейшей уголовщины. Отъеба собственности и так далее.
Вы принесли с этой пресс-конференции брошюрку. Вот те, кто нас смотрит по телевизору и по сетевизору, могут увидеть, что она черно-белая, да. Полностью черно-белая. Да. Вот захват НТВ, разгон НТВ, разгром НТВ, он такой же черно-белый был, он был очевидный, там были белые и черные.
Значит, это я не несу ответственность за эту цветовую гамму, я просто хочу сказать, это выпустила партия «Яблоко» к этой пресс-конференции.
То есть там были те, кто уничтожал, и те, кто защищал.
И те, кто защищал.
Не будем говорить, кто где.
Не надо. Было и черное, и белое. Но, как всегда, большую часть заполняли полутона. И была разная правота. А правота вообще штука такая. Это все-таки не таблица умножения. Личная правота. Были счеты, были амбиции, были человеческие любови, нелюбови, которые нельзя не уважать. Но часть ушло, вот скажем там, часть ушли за Добродеевым, когда уходил Добродеев, потому что они ученики Добродеева. Ушли замечательные люди. Лена Масюк там, да, там. Многие ушли. Ну как, вскормленные Добродеевым, как они могли не уйти за учителем? Эмоционально понимаю. Кто-то ушел за Парфеновым, команда Парфенова. Как мог Пивоваров не уйти за Парфеновым? Да? Эмоционально, абсолютно. Ну как, это твой учитель, ты, там сказать, просто вскормленные, да, обученные ими. Это все понятно. Там были разные мотивы. Да и те, кто ушли, их судьбы сложились, мягко говоря, по-разному в диапазоне от Карамурзы до Мацкевичуса, да? По-разному сложились судьбы. Я когда-то такой простой образ, это был такой эскалатор, который вез всех наверх. Мы так ровненько, редком ехали на одном эскалаторе и назывались... Уникальный журналистский коллектив. Потом мы доехали до места, где можно своими ногами, и разошлись по своим интересам. Кто в монастырь, кто на дискотеку, да, кто в бардак, кто на работу. Все по-разному. Все, так сказать, пошли уже. И тут выяснилось, собственно, куда каждому было надо. Что было доминантой, как говорят психологи, у человека есть доминанта психологическая. То есть то, к чему он стремится. Все остальное обстоятельство. Вот то главное, к чему каждый стремился. Кому-то было важно быть в эфире, кому-то что-то другое. Так разошлись по интересам.
Евгений из Екатеринбурга спрашивает, с 1 минута до перерыва, какие куклы вы бы сняли сейчас, о ком вы бы сняли сейчас куклы в первую очередь?
Нет, куклы прошедший жанр, хотя я сегодня с удовольствием посмотрел, в интернете вывесили мои старые куклы, посвященные как раз разгону НТВ.
Да, я посмотрел
с удовольствием, потому что я забыл текст и смотрел, и было очень забавно. Да, как зрителю было приятно, я не знал следующей реплики, и иногда даже смеялся. Нет, куклы прошедший жанр. Я не буду импровизировать сейчас. Нет. Думаю, что это не для кукол эта ситуация. Это ситуация для хорошего, полноценного кино.
Угу.
Для хорошего,
есть
полноценного.
Планы такие?
Нет, ну какие у меня планы на кино? Какие у меня могут быть?
Жаль. Так, есть у нас еще очень много тем. Вот всю практически первую часть посвятили НТВ, но мы еще... Вы заговорили про Сталина. Есть у меня к вам вопрос про Сталина, есть вопрос про Медведева. Все еще есть. Присылайте свои вопросы, особое мнение. Вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение» продолжается. Виктор Шендерович у нас здесь в гостях. Вам тут вопрос пришел из Оренбурга. Розанна прислала нам его. Во что вы больше верите, в самостоятельность Медведева или в конец света?
Ну, равные шансы примерно в ближайшее время.
Как это? Последнее заявление Медведева, мне кажется, перевешивают сейчас уже в конец света.
Посмотрим. Самостоятельность состоит из желаний и возможностей, да?
Так.
Чтоб хотелось и моглось, как говорится в одном... Да,
давайте точке. С желаниями разберемся.
Желаниями непонятно. Непонятно. А по-прежнему непонятно, то ли это какая-то игра на двоих, да, то ли это какая-то действительно воля. А с возможностями совсем непонятно, потому что, повторяю, мы не знаем, на каких условиях его пустили в Кремль. Мы не знаем этого с вами, Ира. Мы можем гадать. И все мы 3 года уже занимаемся гаданием на кофейной гуще. На каких условиях, что там лежит в сейфе у чекистов на него, да? На каких условиях, материальных, нематериальных, да? У кого на кого какие есть, да? И так далее. В общем, мне сегодня процитировали французскую пословицу, да, что на две вещи не стоит смотреть, как делается колбаса и как делается политика.
Боже мой.
Да. Вот, значит, мы лишены, да, этого. Мы не знаем. Поэтому можем только гадать. Гадать не хочу. А судить можно по действиям, внятным действиям.
И?
Они в последнее время позволяют предположить, что это, в принципе, возможно.
Столько у вас сослагательного наклонения сейчас?
Ну, как, я, знаете, я вот 10 лет назад не поверил Коху и был прав.
Слушайте, а между прочим, с вами согласен не поверить Владимир Путин. Да, он говорит о том,
что... Наконец нашли точку.
Да, он говорит, что сейчас, вот он, комментируя вот эти вот выборы, он говорит о том, что неверные сигналы по поводу выборов в 2012 году могут застопорить работу чиновников, значит, а он... Путин, подчеркивая, что все на своем конкретном месте должны каждый день, как святой Франциск, мотыжить свой участок.
Про святого Франциска Владимир Владимирович выучил года полтора назад к визиту в Чебоксары. Он там впервые употребил вот это вот про святого Франциска «мотыжить свой участок». И я тогда в первый раз как-то имел счастье сравнить этих двух подвижников, нашего Владимира и того, значит, Франциска. Это, можно сказать, не в пользу итальянца. Не в пользу итальянца, потому что итальянец был очень богат, окончил жизнь в аскезе. А наш, наоборот, с аскезы начинал, а вот к пенсионным годам раскрутился. Ну, еще несколько таких сходств и различий. Франциску во сне являлись ангелы, значит, писал я. А Владимир Владимирович сам явился к Березовскому и, собственно говоря, протырился до самого верха. К ангелам не к ангелам, но как-то ближе к вершине. Ну и вообще, должен сказать, что по поводу мотыжить.
Так.
Мотыжит Владимир Владимирович уже лет 20 финансирования. Судя по в диапазоне от доклада Салье до данных о его состоянии, да, и о его друзьях в списке Forbes, делает он это успешно. Вот. Что же касается его результатов как государственного деятеля, то вот мы, собственно, наблюдаем оные. Если бы у нас не было газа и нефти, то мы бы, так сказать, были значительно дальше Португалии, которая сейчас, так сказать, просит помощи, значительно ниже. Значительно ниже. Вот, собственно, и все. Весь Франциск вам.
Слушайте, а вот про Сталина я обещала вам задать вопрос. Ой, из Москвы, пожалуйста. Он пришел. Нам слушатель, ну, перечисляет, да, значит, вот Лужков с супругой выигрывает все судебные тяжбы, после отставки проигрывает, значит, президент разнимает драку прокуроров и следователей, ну и так далее, перечисляет. И после чего, вот после всех этих перечислений, включая скандал с Банком Москвы, спрашивает наш слушатель, вас по-прежнему удивляет, почему народ голосует за то, что вот Сталин
не удивляет. Не удивляет. Меня не удивляет, потому что народу последние, по крайней мере, 10 лет объясняют, что демократия, собственно говоря, это воровство, коррупция, бардак, вот что это и есть демократия. А наоборот, твердая рука – это, да, ну и дальше кубанские казаки.
Что мы с вами обсуждали по поводу демократии,
между прочим. Ровно это людям и объясняют. А поскольку Козьма Прутков еще предупреждал, что люди подобны колбасам, упомянутым мной, чем их начинят, то в себе и носят, то вот теперь люди хотят Сталина. Потому что, опять-таки, не для себя. Они не хотят, чтобы ночью за ним пришли, да, увезли, вырвали все ногти, избили ногами, да, а детей запихнули, да, оторвали от мамы и куда-нибудь бросили, да, малолетних. Они этого не хотят. Они хотят Сталина для соседа, чтобы порядок был. Они хотят Сталина из кубанских казаков, да, чтобы вот эти столы ломились, чтобы они хотят такого Сталина из кино. А демократия, как предупреждал Черчилль, отвратительно, просто все остальное еще хуже. Опять-таки, практика та самая показывает.
Называется, демократия все... не лучше, но ничего не...
Она просто...
Плохая, но ничего лучше не придумали.
Да, ничего лучше не придумали. Все остальное хуже. И это проверено. И дальше вопрос трактовки. Дальше вопрос, вот я и говорю, что когда пришел Путин, вот он про такую демократию, где воруют, то все, 50-й беспредел, лихие 90-е. Он спросил, вам это надо? Россияне сказали, нет. И Путин ее отобрал. Связь, вот аналог между «Жигулями» и «Мерседесом». Да, вот Россия была, российская демократия была вот такими «Жигулями», я уже говорил об этом. Там все как у «Мерседеса», только гораздо хуже. Но, в принципе, эта схема работает. Да, 4 колеса, электроника, двигатель внутреннего сгорания, да, все то же самое, только гораздо хуже. Значит, есть два пути. Первый, эволюционным путем доводить «Жигуль» до каких-то европейских стандартов и делать из нашей убогой демократии что-то более приличное, это требует ежедневных усилий общества, элиты, да, пошагово. Либо сказать, да ну его эти «Жигули», ну, уходим пешком, да.
Слушайте, а вот хочу спросить у вас, вот раз уж вы сказали про коррупцию и про демократию, про суверенную демократию, хочу сказать, ее идеолога господина Суркова, который недавно встречался с движением «Наши» и, скажем так, наехал на представителя оппозиции, сказал, что вот почему вы говорите о коррупции только применительно, да, к представителям власти. Как насчет наших дорогих оппозиционеров, которые, по словам Суркова, получают серые гранты? И, может быть, Сурков подсказал что-нибудь оппозиционерам? Может быть, им просто не верят, и поэтому такая малая поддержка?
Он наезжает на... Ну, об этом не я первый заметил. А такая доля у власти, ее критикуют. В демократической стране критикуют власть. Власть критикуют, потому что она... Сурков на мои деньги, понимаете? А Немцов не на мои. Поэтому мне интересно то, что ворует условный Сурков, власть. Меня это волнует, то, что он ворует у меня. Да? Станет, не приведи Господи, Немцов ужасный. Будем спрашивать с Немцова. Был Немцов вице-премьером в куклах. Гуляли мы и по Немцову. Да? Ничего личного. Немцов рассказал, мама сильно огорчалась. Жалко маму. Да? Я даже частным порядком потом извинялся. Но ничего личного. Власть подлежит демократическому избиению. Власть с утра должна получать пендель от благодарного населения. Просто вот с утра, вместо завтрака, до завтрака. Чтобы она открыла глаза и вспомнила, на чьи деньги она спала. Да, и будет завтракать. Вот и все. Значит, все эти вот встречи одного нахлебника с другими нахлебниками, да, это все вот и показывает. У них нет ответа на сущностные вопросы. Они не могут ничего ответить. Ни про это, ни про, да, ни про судью Данилкина, ушедшего в подполье. Нам ничего так не отвечено. Они замыли эту тему.
Вы имеете в виду заявление про секретаря Хомольского?
Да, да. Ничего. Тишина. Тишина. Пройди, это самое, то, что она, значит, как это называется?
Детектор лжи?
Детектор лжи. Не прошу. Да, все. То есть замыли эту тему, замыли другую. У них безошибочная методика. Они просто молчат. Они просто делают то, что хотят, а когда мы, чего, как, они просто не отвечают. Наши крики затухают в воздухе, эти волны там, да, и все. И они делают следующую гадость, после того, никто не отвечает.
Но подождите, ведь движение «Наши» борется с коррупцией. Вот у них 16 числа.
Движение «Наши» и есть коррупция.
Почему? Почему движение «Наши» коррупция?
С моей точки зрения. Потому что они существуют на наши деньги.
Не знаю, вот у них в офисе Ольга Романова, журналист, да, заметила снимок, где ручки ТОО «Акбарс», да, да. Может быть, они на их деньги?
Совершенно стоят? Верно. Значит, у них в офисе обнаружилось, что господин Якименко, который говорил, что его паспорт украли, и по поддельному паспорту его внесли в это преступное сообщество, оказывается, он имел такие реальные отношения. Ручечки выбросить забыл. Вещдок обнаружился.
Так, может, не Якименко в офис принес эти ручечки?
Не знаю, но это уже требуется доказать. Это, как говорится, у Булгакова говорилось, извините, данные очень серьезные. Значит, еще раз. На это тоже... Публично обвинил генерал Овчинский, публично обвинил Якименко в том, что он знал его как видного члена люберецкой преступной группировки. Ответа нет. Нет ответа ни на один из важнейших кричащих вопросов, говорящих о коррупционности, прямой преступности власти. Да? Тишина. Тишина. И что им остается? Они, разумеется, пробавляются тем, что кричат о финансировании Немцова.
Но нам остается закончить эту программу, нет больше времени. Спасибо большое. Особое мнение Виктор Шендерович был в эфире.